Доброе утро. Мы сегодня читаем Шлаве Сулам, 5 том, 283 страница. В чем подготовка вечером в шаббат в духовной работе? Итак, сказали мудрецы в Гумаре, в Масехет Авода, сказали: в будущем принесет Творец книгу Торы и положит ее, и скажет тому, кто занимался ей: придите и просите вознаграждение. Сразу же прибежали ориентирующиеся на звезды, и сказал им Творец: чем вы занимались? И Творец сказал им: все, что вы делали, делали только ради себя. И сказали они перед ним: властелин мира, дай нам ее Тору, значит, сразу, и мы ее выполним. Сказал Творец: глупцы, тот, кто работал вечером в шаббат, он будет кушать в шаббат. А тот, кто не работал вечером перед шаббатом, что он будет в шаббат. И есть много объяснений тому, но с точки зрения, в чем состоит работа вечером в шаббат, чтобы было что поесть в шаббат. Шаббат, мы видим, называется подарок, а не милостыня. Как сказали мудрецы, знать, что я, Творец, освящаю вас. Сказал Творец Моше: Моше, хороший подарок есть в моей сокровищнице, и называется он шаббат. И я прошу, чтобы дали это Израилю. Иди и сообщи им об этом. Здесь различать две вещи. Каков смысл, что необходимо сообщать о подарке? Ведь, с другой стороны, в милостыне там этого нет, поскольку милостыня должна быть скромностью. То есть дающий скрыто, он должен прикрыть это, отдающую руку. И почему шаббат называется подарком? И говорится, как поверивший в Творца, это засчитается ему как милостыня, а не подарок. И надо понять, что такое подарок в работе, и почему это называется милость, и что такое милость в работе. Мы видим, что в мире принято, что милостыню дают из жалости, а не из любви. Как сказали мудрецы, не проверяют мезонот, поскольку милостыню не дают из любви. И надо здесь проверить, действительно ли стоит давать милостыню или нет, поскольку милостыня определяется жалостью, стоит давать это или нет. И поскольку тот, кто говорит, что нет, что нечем оживить душу, это вызывает жалость. И поэтому сказали, не проверяют там и увидеть, действительно ли он истинный человек или врун. Чтобы там, и там сказано, Раф Юда говорит, проверяют и наксуд, то есть приходит и говорит, дайте мне, и проверяют, чтобы он не был обманщиком, поскольку здесь не пробуждается жалость, поскольку человек может прожить без этого, однако он не может прожить без пищи. Однако подарок дают тому, кого любят. И величина подарка измеряется величиной любви к тому человеку. И по мере значимости того же человека также. Поскольку принято в мире, что тот, кто хочет раскрыть другому величину своей любви, он выражает это в даче подарков. И в зависимости от стоимости подарка, так видится и величина любви. Однако есть еще одно значение в подарке. Если посылает его важный человек, там не могут проверить величину любви в подарке, поскольку человек, даже подарок малой вещи, обладает большим значением. Проверяется и в зависимости от важности этого дающего, а не самого подарка. И отсюда мы поймем разность между милостыней и подарком, поскольку в подарке он хочет раскрыть любовь к товарищу, к раву, к родителям или к детям. И если он дает подарок и не сообщает, что он дает подарок, как раскроется получающему в подарке та любовь, с которой он дает ему? И находим, что дающий подарок бесплатно, нет в этом никакой пользы. И надо знать, что вещь, которую он дает, здесь должно быть как разрешенная, а не необходимая. Поскольку принято, что если я послал этому бедняку подарок, хлеб и рыбу на шаббат, и не говорят, что я послал богачу золотые часы. Говорится о том, что подарок – это разрешенная вещь, а милостыня – это необходимая вещь. И находим, то, что он ему послал излишество, нет в этом необходимости. Для чего он посылает ему? А только лишь потому, что хочет раскрыть ему любовь свою. И если при этом не сообщает, что послал, то в чем польза такого подарка? Поэтому сказали мудрецы, дающий подарок товарищу обязан сообщать ему об этом. И из сказанного должен сообщать ему не только, что он, когда ему посылает подарок, но также и должен сообщать величину подарка. В зависимости от значимости подарка раскрывается и любовь между ними. Поскольку получающий подарок, насколько он впечатлен уровнем подарка, это дает ему верное понимание. И с помощью этого возбуждается связь между ними. В то же время в милостыне, где там нет абсолютно никакой любви, там нет никакой связи с получающим. Там наоборот. Если бы там получающий говорил спасибо дающему, уже дающий не был бы дающим из милости. Что это лолишма, что он это как бы делает, потому что он это делает ради того, чтобы получить спасибо от получающего. И поэтому говорится, что милостыня должна быть скрытой только ради самой по себе, чтобы ему не возвращалось какого-либо наслаждения. И дача милостыни скрыта. Здесь есть два варианта. Первое объяснение очень простое. Получающий милостыню не должен знать, кто дает. И также дающий не будет знать, кому он дает. И в этом принцип отдачи в тайне со стороны дающего и со стороны получающего. И отсюда поймем, в чем принцип подарка и милостыни в духовной работе. Подарок – это вера, и вера называется милостыня. То есть человек не дает из милости, он хочет, чтобы бедняк ему дал что-то взамен, поскольку что может дать бедняк дающему милостыню? Может быть, он ему возвращает огромное спасибо за милостыню. И поэтому сказано, что милостыня, которая скрытая, она настоящая милостыня. Поскольку я не знаю, кому направить свое спасибо. и напротив этому принимающий на себя Царство Небес, называющаяся вера в Творца, должен стремиться, чтобы эта дача была скрыта, чтобы человек, не знающий в разуме, своим разумом не знал, ради кого он работает, а чтобы работал верой выше знания. Здесь противоположный принцип, когда бедный, получающий милостыню, не знаком с тем, кто дает ему милостыню, однако дающий знает, кому он дает. И здесь еще есть вторая сторона, что и дающий не знает, кому он дает. С другой стороны, милостыня, как сказано, и поверь в Творца, и будет считаться это как милостыня. И здесь это противоположно. То есть Малхут, который считается бедный, как сказано в Зоар, что Малхут называется бедный и несчастный, и как она относится к хозяину. Малхут, нет у нее ничего, кроме того, что дает ей властелин. То есть дающий человек не должен знать, кому он дает. Однако Творец, он знает, кому он дает. То есть бедняк знает, и дающий человек, он не знает, кому он дает. Это и называется власть неба. И это называется, поверивший в Творца, это засчитается ему как милость. То есть вера должна быть как принцип милости, которая дается в скрытии. И поэтому все это называется не вера уже, а знание. Знание в разуме. И сказанного надо объяснить, как спрашивают комментаторы, и поверил в Творца, и считалось это ему как милость. И вопрос такой, как мы знаем, кто кому засчитал. И мы знаем, что Творец делал и делает и будет делать все действия. И отсюда задается вопрос, что делает человек со своим выбором. Если Творец сделал все, откуда есть место выбору, которое есть работа человека? И Бааль Сулам сказал от имени Бааль Шем Това, что перед действием человек должен сказать, если не я, то кто мне, поскольку все зависит от выбора человека. И только после действия он должен сказать, все это под управлением Творца. И запрещено ему сказал, и энергией я сделал это. То есть даже если бы справился и все-таки сделал эту вещь, он должен это сказать, потому что этот Творец сделал это. И это называется, что человек должен верить в личное управление. И отсюда надо здесь различать, что такое вера Творца, называемая милость, в два понятия. Первое, когда человек справляется с собой и берет на себя власть неба и оправдывает Творца тем, что верит верой выше знания, называемое дающее вскрытие. И называется это милость, поскольку не хочет ничего взамен от бедняка в момент, когда дают ему милостыню. Когда бедняк не знает, кто дает ему, чтобы было место сказать, что дающий бедняку милость ожидает чего-то взамен, поскольку дающий не знает, кому он дает. И здесь, в вере, во время, когда человек принимает на себя власть небес, чтобы не получать награды, это подобно бедняку.
И согласно этому, есть объяснение того, что в том, что он поверил в Творца, он дал ему милостыню. Второе. И надо различить, когда Творец дал милость Аврааму, то есть Авраам начал продвигаться и сказал, что Творец делал, делает и будет делать все действия. То есть Творец дает Аврааму силы идти верой выше знания. И это называется милостыней. И это в том, что у Авраама будут силы давать милостыню. И написано, и не знаем мы, кто делает расчет. И думал Авраам в том, что он дает милостыню Творцу, и после действия сказал, что Творец думал, задумал дать силы ему, чтобы он поверил в милостыню. И он дал ему все силы, и только поэтому были у него силы веры. И поймем из этого, почему называется вера милостыня. И милость по имени, и подарок в работе называется Тора. Как написано, и утешься от подарка. И шаббат также у нас называется подарком. То есть Творец сказал, есть у меня хороший подарок в моих сокровищницах. И иди и скажи им. И почему же Тора называется подарком? И также и шаббат называется подарком. Известно, что цель творения — насладить творение. И по причине слияния произошло скрытие, сокращение. И есть килим, у которых есть подобие со светом, чтобы стали килим ради отдачи, для того, чтобы возникло подобие свойств. И получающий, он отдаляется от отдающего, пока все творения не оказались в этом мире по причине удаления свойств, они отдалились от корня, и не знают они источник исхода своего. И должны верить в создание, что они созданы Творцом. Но нет у них знания этого. И как написано в книге Тихали Хумата Кабала, и эта душа, это свет, облаченный в тело, он происходит из есть, из ничего. Он от сути Творца. И идет он и распространяется от света Всевышнего, пока не приобретает кли, который называется тело. И тогда обозначается тело это законченной формой, желательной. И свет уменьшается до степени, пока совсем не различается. И с помощью занятий в Торе и заповеди ради отдачи идет он и очищает свою кли, которая называется тело, до такой степени, пока он не удостоится познания. И в работе Торы и заповеди ради отдачи он получает отдающий килим. И это чистый килим, в которых раскрывается свет. И это называется подарком. То есть, вера называется, что человек дает в том, что он превозмогает над мыслями тела и верит в Творца. И поэтому называется, что человек дает. И поэтому вера называется милостыня. Но когда человек берет подарок, который дает ему Творец, и милостыня видится обратно, что человек дает милостыню Творцу, и тогда Творец делается получающим. И как объяснили мы выше, что вера называется излишки, что без подарков человек может существовать. Но милостыня бедным – это необходимость, потому что без пропитания невозможно жить. И не может жить иудеи без веры, и находим, что вера называется необходимость. Тогда как без Торы может жить иудей. И это называется народ земли, который еще не удостоился Торы, который не удостоился познать имена Творца, где раскрыто наслаждение, называемое желание насладить творение. И написано, что душа без знания — это нехорошо. И как сказали мудрецы, нету доброго без Торы. И как написано, и дал я вам хороший урок, и не покидайте меня. И несмотря на то, что уже называется Израиль, из сказанного поймем, почему Тора называется подарком. Тогда как Творец — это дающий, как написано, и дал я вам хороший урок, и Тору мою не покидайте. Несмотря на то, что это считается как излишество, потому что иудей может жить без Торы, но только если он удостоился веры, и вера — это милостыня, потому как без веры не может жить иудей. И называется это милостыню. И Тора называется подарком. И Шаббат также называется подарком. Шаббат — это причина скрытия. И Шаббат дана для вдохновения. И что же такое подготовка Шаббата в работе? И в работе просят только милостыни. Каждый, дающий руку, дают ему. И мы выяснили, что вера называется получение Малхут. И как написано в молитве, что ты даешь руку преступникам, и вера твоя получить поровну. И каждый, кто оживляет душу Израиля, все равно, что он осуществляет целый мир. Но не принято просить подарка в мире, а только лишь тот, кто хочет проявить свою любовь, чтобы была она раскрыта в другом, так, насколько он любит другого, тогда посылают другому подарки. И через подарок также проявляется мера любви, размер. То есть размер подарка, он равняется размеру любви. И поэтому человек хочет, чтобы ему послали подарки, он хочет сделать поступки, чтобы они понравились товарищу, чтобы он возлюбил его. И любовь, она делает свое. И через это он получает подарок от товарища. Но просить подарок не принято. И поймем из этого то, что спросили, что за усилия нужно делать перед Шаббатом, чтобы человек получил на себя Малхут небес. Должен просить человек милостыню от Творца, потому как было сокращение и скрытие, и мы работаем внутри знания, а должны продвигаться мы верой выше знания, потому как тело наше не согласно работать, и поэтому человек находится в изгнании, душа человека. И человек не может понять, что может он выйти из изгнания. И это называется изгнание Мицраима. И сказано об этом. Я ваш Творец, и только сам Творец может изменить нашу природу, вытащить человека из эгоизма и дать ему любовь Творца. И сказано: «Возлюбил Творца своего ты». И просьба эта, которую просит человек, чтобы дал ему силу веры, это называется милостыня. И это как мы молимся во время молитвы, которую говорят во время Рош ха-Шана. И сказано, что будет нам милостыня, как сохранишь ты нас делать эту заповедь, так заповедал ты нам, Творец наш. И об этой заповеди сказал Отец мой, что говорится здесь о заповеди веры. И поэтому из этого следует объяснение, что если будет у нас силы исполнить эту заповедь, что это будет милостыня от Творца, если даст он нам силу веры выше знания, которая называется действием, и потому что это вера выше знания, и называется это действие. И из сказанного находим то, что человек должен работать и делать усилия во время шаббат, перед шаббатом, чтобы было у него что есть в шаббат, если принято в мире, что если человек делает усилия для того, чтобы достичь того, что доставит ему наслаждение, например, мы видим, что есть люди, которые работают в две ставки или работают добавочные часы для после того, что человек должен работать, установленные часы. И каждый берет себе зарплату согласно своим вложенным усилиям и согласно тому уровню профессиональному, которого он достиг. И, конечно, есть у него, он подразумевает достичь того, ради чего он работает. И оплата дает ему силы работать. То есть, согласно тому, что он желает достичь заработка-то большого, это дает ему силы прилагать усилия. И трапеза, это называется вознаграждением. И поэтому сказали, тот, кто не работал перед шаббатом, чтобы приготовить трапезу, что же он будет есть во время субботней трапезы? И приготовление субботней трапезы называется работа и усилия. И находим мы то, что шаббат называется подарком, трапеза шаббата называется подарком, и приглашается на нее только люди близкие, и трапеза это называется, подготовка трапезы называется, что делается усилие для того, чтобы пригласил близких своих. И человек может приготовить на эту трапезу то, чтобы пригласили его. И может он сделать единственную вещь. Делать добрые дела, которые понравятся Творцу. И тогда Творец возлюбит его. И как говорим, выбирающий народ Израиля, любовь Творца, и Творец выбирает народ Израиля. И вопрос, что такое Израиль? Это в том, что принял на себя веру, и это называется Израилем. И вся подготовка и все усилия – это достичь Израиля. Мы прослушали статью 5-го пункта Шлавей Сулам с 283-й страницы, которая относится к, согласно первой фразе, в чем состоит подготовка вечера субботы. Вечер субботы называется весь период, которого человек достигает в своей работе духовного. И после этого все этапы восхождения в духовном по ступеням, подобие свойств Творцом, когда он приходит к полному исправлению, когда душа его полностью совпадает с Творцом. Весь этот путь называется вечер субботы. Когда человек получает точку в сердце, призыв сверху, что он получает толчок к духовному, он чувствует вопрос, в чем смысл жизни моей, настоящим таким истинным образом, что есть только на этот ответ, попробуй вкуси Творца. И он тогда входит в период, называется вечер субботы. И пока он входит в шаббат, это состояние полного исправления, покоя, и все миры, они исчезают, все скрытия исчезают, и есть отдых, покой. То есть намерение, то, что он не работает уже над исправлением, а он готов работать на отдачу, ради отдачи. И это состояние называется суббота.
И этот период вечера перед шаббатом делится на части. Первая часть, когда он исправляет свой килим в отдаче, ради отдачи. Еще перед этим он находится в подготовительном состоянии, до махсума, в двойном либо обычном скрытии, исправляет килим гальгальтайнаем в отдаче, ради отдачи, и тогда он приобретает силу веры. Сила веры позволяет ему быть в духовном пространстве. Эту силу дают человеку без какой-то подготовки с его стороны. Как сказано, милостыню дают каждому, кто протянет руку. Не проверяют его, действительно ему нужно или он не нуждается, действительно ли это необходимость для него. То есть, если человек просит, когда он не осознает свое состояние, и пусть даже ему это не настолько нужно, но просит и плачет, как ребенок, который плачет из-за всякой чепухи, однако просит, это уже засчитывается как просьба, и тогда дают ему. Это значит, сила исправления в отдаче ради отдачи дается тому, кто требует. И человек, насколько он смотрит на себя, насколько это ему нужно, пусть даже плач его, чтобы было у него духовное, это еще не действительно о духовном, и находится пока еще внутри эгоизма, и пока еще вообще не понимает, что такое отдача, и не думает об отдаче, а представляет себе какие-то духовные, должно заполнить ему эгоистические желания и килим. Неважно. В любом случае, это принимается свыше, и каким-то образом дают ему милостыню. Таким образом, что я стучу в дверь, раскрываю дверь, не смотрят, кто я, видят руку протянутую и понимают, что должны что-то дать в эту руку. И точно так же дают всем, не проверяют, кто это, откуда он, работал ли ради этого или меньше. Это абсолютно не важно. Он может сидеть на углу улицы, не делать никакой работы, и как будто кажется свободен от каких-то проблем. И мы видим, если он протягивает руку, дают ему. А скрытие здесь оно в двух формах. С одной стороны, со стороны получающего и со стороны дающего. Пока еще не дают ни получающего, ни дающего. Это вещь, которая приходит к кем-то, когда просит. Творец скрыт и дает ему. Человек пока скрыт от самого себя. Он пока еще не знает даже, в чем его просьбы. Однако все равно этого достаточно и дают ему. И таким образом мы продвигаемся от подготовительного этапа. И потом мы приходим к необходимости другой. Быть в духовном мире. То есть вооружиться келим отдачи. И тогда наша просьба, наши требования, та рука, которую мы протягиваем, наша просьба, она уже более конкретна, и мы действительно требуем эту милостыню, чтобы эта милостыня была более целенаправленной. Мы все больше и больше понимаем, что действительно нам необходимо. И в зависимости от потребности мы получаем, несомненно, милостыню все более и более реальную, которая исправляет нас, которая дает нам, несомненно, необходимое. Когда человек ощущает во всех его желаниях, что на самом деле духовное – это необходимость для него, что только ради этого он протягивает руку, и кроме этого он ощущает, что он, как он бедный, и нет у него ничего, а это вещь, которая обязательна ему для жизни, и поэтому дают ему эту милостыню, то есть веру, то есть силу веры, и он входит в духовное, и уже там начинает развиваться в свойствах бины, отдачи ради отдачи. И потом, после того, когда он приобретает свойства бины, отдачи, он начинает уже думать. Это разница между гар бины и зад бины, верхней частью и нижней. То есть свойство бет в четырех своих частях прямого света. Свойство в гар – это отдача, а в зад – это уже получение. Как для того, чтобы отдавать, я должна получать? То же самое в человеке. Есть развитие от милостыни, когда он уже начинает думать, действительно, как отдавать. Как реализовать глубины, которую получил как милостыню. Здесь уже возникает проблема, что необходимо прилагать усилия в зависимости от точного расчета в его келим, поскольку в подарках он не делает расчета на келим, он только требует необходимое, протягивает руку и получает. А подарок это не приходит в зависимости от слез. Подарок дают тому, кого любят, то есть обязаны раскрыть любовь. И тогда тот, кому показывают любовь, это обязывает того дать подарки обратно тому, кто дал ему. И точно и так же он должен его любить. И здесь есть взаимная работа. Раскрыть отношение Творца к Творению и отношение Творения к Творцу. И подарок называется Тора. То есть свет, который уже действительно возвращает келим к источнику, исправляет получающие келим, чтобы были с намерением отдачи. И если милостыня всегда была скрыта, когда не видим, никто дает, никто получает, то уже в подарке, наоборот, необходимо раскрыть, кто получает и кто дает. То есть раскрывают это знание, внутренний свет Ор-Хохма, внутри келим, в намерении отдачи. И это уже работа в Торе и заповедях, называемое получение ради отдачи, в зависимости от усилий. После того, когда раскрывают во всех желаниях человека посредством исправлений, оправдания и работы в Торе и заповедях получение ради отдачи во всех келим, все келим, они уже исправлены и получили уже то необходимое отношение к Творцу, как Творец относится к ним, тогда человек входит в состояние, называемое шаббат, покой, когда нет уже милостыни, нет подарков, а и это просто один большой подарок, как сказано. Есть у меня один подарок, и называется он шаббат. Когда это уже, несомненно, ощущение любви, взаимной любви, которая есть между творением и Творцом, когда отношения, связь между ними, когда один другому отдают во всех желаниях от всего сердца, как говорится. И во всей этой работе мы видим, что есть связь между Творцом и Творением, что хотят раскрыть эту связь. Эта связь приходит посредством отдачи. И размер, значимость отдачи состоит из двух величин. От величины того, что дают, и от величины того, кому дают. Точно так же, как значимость получения зависит от цены того, что получают, и от кого получают. Я могу получить маленькую вещь, что-то действительно, что стоит гроши, но если я получаю это от человека, которого я очень-очень ценю, то это грош, умножаемый на то огромное значение, насколько я оцениваю этого человека, и это дает стоимость моего того, что я получаю. И также величина от того, что дают. Поэтому мы видим, что отношения, связь, которая приходит посредством получения и отдачи, она на самом деле не зависит от величины самой отдачи либо получения, а главным образом зависит от в этом и есть вся наша работа. Когда мы развиваем наши келим, исправлением веры, нам необходимо
и все наши исправления, которые мы делаем на желание получить, поднять важность Творца выше важности получающего кли. И тогда, в соответствии с этим, соприкосновение со скрытым будет считаться у нас важнее, чем любые наполнения желания получить. И в этом исправление. Есть вопросы? Продвижение всегда с помощью усилия. Человек, который вначале приходит учиться, раскрывает, что здесь есть какой-то ответ на его вопрос, петь, почувствовать, чувствовать себя пустым в чем-то, не удается ему, отсутствует смысл жизни, запутан, не находит никакого направления, ради которого стоило бы жить или продвигаться. То есть, со всеми невыясненными вопросами. И для чего я, и кто я, и что я. Со всеми этими вопросами он приходит и включается в группу. Группу начинающих. И это называется то, что дают милостыню каждому, кто протягивает руку. Даже если вопрос... И он не знает вообще, где он находится. Особенно первые полгода своей учебы. Он не знает, где он находится, куда он приходит, что такое каббала, он не воспринимает ничего. И после этого, после того, как он воспринимает духовную идею, начинается период запутанности, и когда человек не находит себя. И весь этот период дают человеку в соответствии с... как он готов принять эту милостыню. То есть не требует от него усилия, направленное знание о его природе, о том, что он делает, отношение, ясное отношение по отношению к тому, что есть перед ним. Но в любом случае... Когда он получает раз за разом эту милостыню, и он не знает, как просить, и не знает, что он получает. Когда я протягиваю руку и говорю «дай мне», я не знаю, что он в точности даст. Но то, что он даст, я беру и каким-то образом начинаю использовать, чтобы продвигаться. То есть... Просьба не выяснена, получение непонятно, и как он с этим пойдет дальше. Так продвигаемся. Теперь, как переходим из этого этапа к этапу что-то более ясным способом? Я бы сказал, перед до Максома ничего не ясно. То, что происходит потом, человек приобретает какое-то знание, какой-то опыт, каким-то образом начинает отвечать на какие-то проблемы. Но если говорится в отношении Творца, что ему протягивают ясности и какого-то обращения, которое бы пришло из знания, из осознания того, что он делал. Нет света, в котором он бы мог видеть свое кли. И после того, как он переходит махсом, все его продвижение, оно за счет высшего? То, что он исправляет Келим Дашпа, пока он в действительности приобретает уровень Бину. Нет выясненных получающих сосудов, но он включается высшего, просит и получает только по причине милостыни. Но в любом случае вещи более выясненные. То, что он проходит ступени после Махсома, когда он поднимается к Малхуда Ацилут через миры, Эс-Яйцера, Брия Малху де Ацилут, он выясняет свою Галгальту Инаем его просьба вызвать свет Хасадим в Келим Дашпа, их он выясняет на фоне своего желания получить. Эта просьба уже более выяснена. И раз за разом его эхрахиют, необходимость, его минимум понятен ему все больше и больше. И с каждым разом он все больше и больше понимает, что он делает. В какой форме отдачи он хочет получить. И что в действительности силы отдачи – это вещь необходимая для него. И этим он оживляет свою душу. И только когда он мчается туда, там он начинает исправлять получающий килим. И тогда говорится уже о что значит подарок, что он получает что-то, что наполняет его килим до каббала. Килим до каббала, получающий килим ради отдачи. Все этапы первого момента, когда человек каким-то образом относится к пути, и до последнего этапа, который весь путь осознания состояния, где он находится, что он находится в принципе в Эйнсофе. И он развивает свои килим, и все больше и больше это оттачивает его органы чувств, и он все больше знает, что он находится в связи с Творцом. И этапы, каждый этап, это как причина для этапа более высокого. Спрашивайте, говорит Раф, я не знаю, что сказать. Перед Махсомом, то, что раскрывает очень... Неважно что, это в любом случае не раскрытие. Это не раскрытие. Нет у тебя желания, что ты можешь их измерить. Раскрытие Творца это не раскрытие, а какое-то... Не раскрытие, в котором ты уверен, что ты видишь причины и следствия, и это ясная вещь, ясная как день, только раскрывается все больше и больше и больше на ступени все большей, то есть в глубину. Но каждый раз твое прежнее знание может исчезать, вместо него будет приходить запутанность, и ты не видишь связи, и тебе иногда так кажется, иногда иначе. До Махсома нет никакой уверенной вещи, и поэтому это называется скрытие. Есть какой-то размер необходимости должен быть у человека, чтобы он был готов получить ступень после Махсома. Кли простой, как мы говорим каждый раз. Что нам надо, чтобы получить следующую ступень? Чтобы получить следующую ступень, необходимо желание. Чтобы у человека было выше Махсома желание быть на ступени выше Махсома. Возможно ли это? Говорят, нет, это невозможно на 100%. Но на 99% возможно. Ступень после Махсома, я хочу ее, я хочу Творца. На 100% я его хочу. И весь мир, он ничего не стоит в моих глазах. Желание получить, оно самое большое, и оно затмевает все остальные желания. Желание к Творцу. Как я его выясняю, что это за желание? Это желание должно быть в основном... Что я хочу ради него, я люблю его, я болен любовью. И в это желание вложена польза для самого себя. То есть мне хорошо, от того, что я его люблю, я чувствую себя хорошо. Это называется лолишма, потому что само желание, оно эгоистическое по своей природе. я не могу к нему просто так относиться, чтобы я его люблю без всякой связи с собой. Что только ему, а мне нет. Мне необходимо какой-то маленький сосудик обратно. Но это действительно должна быть маленькая трубочка. И этого достаточно, чтобы человек прыгнул в духовное. Человек, которого любим, что мы хотим? Наполнить его, что мы хотим с ним сделать? До Махсома ничего не выяснено. Но мне нужно только это. Я не знаю, что это, но так хочу его и все. Это называется стремление к окружающему. И оно еще не выяснено. И потом, когда начинаются ступени миров, когда постепенно скрытие исчезает, и Творцом все больше проявляется, там тоже есть различные виды связи, различные виды раскрытия. Не то чтобы немедленно ты видишь все. Есть и подъемы, и падения, и построение кли, и получение.
Перед Махсомом все это иллюзия. Мы как бы дремлем. Мы были как будто спящими, как сказано. Ничего не сделаешь, работа. Как дети. И, то есть ты еще меньше, нежели зародыш. Вот это такой вид нашей работы. Как-то знаю, что это иллюзия, и я в то же время не поглощен этой иллюзией. И как я выясняю ее, и когда... А что это... Вопросы такого типа, они абсолютно пустые еще перед Махсомом. Я иногда даю такой пример из известной книги о человеке, Балагула на идише. Это тот, который извозчик. У него есть лошадь и повозка, и он должен перевозить вещи, как сегодня работают грузовики. На идиш это называется балагуля. Так вот, он таким образом работал, у него семья, и дом, и дети. А потом пришел период, когда дети заболели и умерли. Остался один с женой. И жена заболела и умерла, и дом весь, и даже единственная лошадь тоже пала, и он постепенно скатился сам тоже. То есть это очень длительный такой период, когда очень сильно страдал, да и до этого жил в страданиях. И вот он приходит в будущий мир. И смотрят еврей, который делал все прежде очень красиво и столько страдал в жизни. И судят его в высшем мире, какую компенсацию ему дать, что он хочет, в зависимости от его келим. Он хочет хорошую лошадь, хорошую повозку, возвращается к нему жена, дети, и он ощущает себя, как будто он жив. Он живой, все очень хорошо, и он работает, и все цветет, и прекрасно. И сейчас вопрос. То, что он получает этот подарок, он различает... что он получил это как бы в иллюзии или не в иллюзии? Я спрашиваю тебя. Либо он находится во сне, не различает. Так как же ты можешь различать? В чем разница между человеком, который находится секунду, начал работать над собой, когда, допустим, первый раз пришел на первую лекцию, и первая секунда после Махсома. То есть первое секунение. Разница в том, что он подготовил. На последнем этапе перед переходом Махсома у него есть ощущение необходимости духовного. Здесь он еще точно не знает, что такое духовное. Это есть сон. Это еще не выяснено. Но он уже знает точно, что это хорошо. Он только не способен различить, это действительно сон или нет. Ты придешь к этому, и тогда сумеешь объяснить это еще лучше. Это можно до бесконечности.